Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Антихристианское царство возникнет раньше воцарения самого Антихриста и будет продолжаться неизвестно сколько лет. Священномученик Гермоген, епископ Тобольский. Будем делать для спасения то, что зависит от нас, а Бог непременно сделает то, что зависит от Него. Святитель Иоанн Златоуст.
Здравствуйте! У микрофона православный юрист Пугачева Анна. Сегодня эта запись производится не в студии православного радио Санкт-Петербурга, как это делалось последние годы, а в домашних условиях, в связи с тем, что эфир в православном радио Санкт-Петербурга нам более предоставляться не будет, уважаемой редакцией. И поэтому мы хотим сообщить, что все, что будет сказано в сегодняшнем и в следующих репортажах, никакого отношения к сказанному ни редакция, ни руководство православного радио Санкт-Петербурга не имеет и, соответственно, не несет никакой за сказанное нами ответственности. Но в продолжение той темы, которая была начата последняя передача на православном радио Санкт-Петербурга неделю назад, о прощании с паспортами граждан Российской Федерации, с бумажными паспортами. Сейчас у меня в руках газета «Вести» от 22 февраля 2012 года, номер 24, с которой, кстати, можно ознакомиться и в интернете на сайте www.vesti.spb.ru. Здесь есть публикация на первой странице, буквально такая передовая статья, «Прощание с паспортами», но под знаком вопроса пока. Я считаю, что эту статью нужно полностью процитировать, потому что она в своем содержании несет как бы несколько таких важных намеков на будущее, важных объяснений и, может быть, ответов на возникающие вопросы в связи с назревшей паспортной реформой, которая, по сути, заключается в том, что паспорт-книжка трансформируется, преобразуется в идентификационный микрочип. Итак, позволю себе зачитать эту статью полностью. Сенсационным заявлением выступ 21 февраля 2012 года на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский. Федеральная миграционная служба РФ выступает за создание единого пластикового удостоверения гражданина России, которое заменит общероссийский паспорт. Мы все больше говорим о том, что внутренний паспорт свой потенциал утратил. Будущее за пластиковым удостоверением, чипом, который будет содержать информацию о личности гражданина, сказал Константин Рамадановский. Константин Рамадановский счел нужным добавить, что в настоящее время по этому вопросу идут дискуссии ряда ведомств исполнительной власти. «Я за эти предложения, наши исполнители тоже», заключил глава Федеральной миграционной службы. «Введение пластиковых карт вместо внутренних паспортов не приведет к отмене загранпаспортов. Заграничный биометрический паспорт, который выдается на 10 лет, директор Федеральной миграционной службы считает перспективным. В будущем при оформлении новых загранпаспортов россиянам придется сдавать отпечатки пальцев. Только в таком виде загранпаспорта будут отвечать всем международным требованиям. Напомним, что в СССР паспортная система была введена постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года. об установлении единой паспортной системы по Союзу СССР и обязательной прописке паспортов, где указывались следующие причины паспортизации. Установить по Союзу СССР единую паспортную систему на основании положения о паспортах в целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно полезным трудом, за исключением инвалидов и пенсионеров, а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов. Внутренние паспорта в настоящее время существуют из признанных государств в России, в Украине, в Китае, Израиле и Северной Корее. В некоторых странах удостоверения личности выполнены в форме пластиковой карты. Например, в Словакии, Литве, Франции, а паспорт выдается по желанию. В России, согласно соборному уложению 1649 года, аналогом загранпаспорта служила проезжая грамота. Для поездки в иное государство подданным требовалось бить челом государю или воеводам, а проезжей грамоте в обязанности воевод входило выдавать эти проезжие грамоты без всякого задержания. Вот такая публикация в газете «Вести». Она содержит очень важную информацию о том, что, скорее всего, внедрение нового удостоверения личности, чипа, произойдет просто внесением изменений в положение о паспорте гражданина Российской Федерации. Понятно, что такое изменение могло бы быть внесено и федеральным законом. Но внести изменения в положение о паспорте гражданина Российской Федерации проще всего и быстрее всего. И обжаловать такой нормативно-правовой акт сложнее гражданам России, чем обжаловать федеральный закон. Потому что федеральный закон может быть обжалован в Конституционный суд Российской Федерации. Люди могут отказываться от получения паспортов, обжаловать эту норму федерального закона, требуя выдачи им основного удостоверения личности без встроенного радиочастотного этого микрочипа. А вот постановление правительства придется обжаловать просто Верховный суд Российской Федерации. Как мы уже это делали с попыткой обжаловать изменения, внесенные председателем правительства Российской Федерации в положение о паспорте гражданина РФ о внесении в паспорт машиночитаемой записи. И вам всем, наверное, известно, может быть, многие из вас и участвовали в этом деле, посылали свои заявления в Верховный суд. Каков был ответ Верховного суда? Верховный суд заявил, что каждый человек в России должен быть идентифицирован по идентификационному коду в целях установления его личности. Но сами понимаете, если по такому основополагающему вопросу, как присвоение человеку идентификационного кода для установления его личности, принято такое решение Верховным судом, то что же говорить о носителе этого идентификационного кода, чипе? В общем-то, решение Верховного суда уже просматривается заранее. Но это совершенно не говорит о том, что нужно отказываться от всех возможностей борьбы с этим возможным постановлением правительства о внедрении такого удостоверения личности гражданина Российской Федерации как чип, как радиочастотная метка. Но, тем не менее, перспективы такой деятельности уже ясны на сегодняшний день. И, скорее всего, вот как следует из этой статьи, которая делает такой намек на то, что паспортная система в России была введена положением о паспортах, уже говорит о том, что наверняка и трансформированный паспорт тоже будет оформлен в виде изменений в положении о паспорте гражданина Российской Федерации. Но также очень важна оговорка председателя Федеральной миграционной службы о том, что паспорт-чип, пластиковое удостоверение чип. У него здесь в статье это сказано, прописано через тире. Пластиковое удостоверение -чип. Почему это так важно? Потому что во многих прежних наших информациях, даже видеоинформациях, разных телеканалов России, Соединенных Штатов Америки, во многих публикациях, с которыми вы могли ознакомиться ранее, в них указывается на то, что радиочастотная метка, чип, содержит только идентификационный номер человека. Так хвастливо все пользователи этой системы демонстрируют перед видеокамерами, считывая сканером имплантированный в тело микрочип, когда на сканере загорается только идентификационный номер. И они с такой радостью, с улыбками говорят: ну вот видите, здесь только идентификационный номер. Но читая вот это вот предложение, выдержку из речи председателя Федеральной миграционной службы Константина Рамадановского, основное удостоверение личности чип, мы должны с вами понять, что основное удостоверение личности гражданина Российской Федерации будет содержать только один индивидуализирующий признак человека – его идентификационный номер. Таким образом, мы с вами должны понять, что меняется положение человека в отношениях с властью. Человек перестает быть субъектом правоотношений окончательно. Просматривается будущее от членов этого будущего общественного устройства. Это люди, которые будут именоваться только номером. У них не будет в этих отношениях ни фамилии, ни имени, ни отчества. И это, конечно, говорит сразу об очень многом. Это говорит о том, что каждый человек не будет субъектом правоотношений, он не будет равноправным участником этих отношений. Вот такой, казалось бы, постоянно на слуху находящийся признак будущего, тем не менее, когда он принимает такие уже четкие черты, такую неизбежность происходящего в будущем, может быть, в недалеком, должна заставить нас подумать о том, в каком положении все мы с вами окажемся, если примем такое удостоверение личности. Мы окажемся в положении, которое можно приравнять только к положению рабов в рабовладельческих государствах. Но в этих государствах были ведь не только рабы, а были и люди, которые могли назвать себя субъектами отношений, граждане, которые были наделены правами, несли определенные обязанности, то есть были наделены правосубъектностью. А были люди, которые, ну, которых можно было приравнять к товару, к объектам управления, да, говоря современным языком. Так вот, в современном обществе, которое вот сейчас выстраивается на наших глазах и с нашего попустительства, к сожалению, будет отсутствовать вот эта часть населения, которая была, наличествовала в рабовладельческом государстве. Население, которое сохраняло за собой признаки правосубъектности, было субъектом правоотношений. В этом государственном устройстве люди навсегда, все люди теряют вот это право быть субъектом правоотношений. Вот это, наверное, отличительная черта вот этого нового общественного устройства. Все люди превращаются поголовно в объекты управления. В объекты управления какой-то очень интересной системой управления, которая будет править в этом государстве. Наверное, те, кто будут жить в этом государстве, они смогут более детально это проанализировать. Потому что сегодня, конечно, очень сложно себе это представить и полностью об этом вот так вот детально сказать. Но, тем не менее, вот эти тенденции, они уже просматриваются. И даже те люди, которые будут выполнять какие-то посреднические функции, те люди, которых мы сегодня называем главами государства, вот эти вот люди от власти, они, конечно, тоже не будут субъектами правоотношений. Вот об этом тоже не нужно забывать. Это тоже будут объекты управления со стороны этой управляющей системы. Но также в этой статье сказано и о том, для чего была введена паспортная система в нашем государстве. Ну, конечно, для очистки очистки населенных мест от укрывающихся, ну, про кулацкие и уголовные элементы мы не будем говорить, но от укрывающихся антиобщественных элементов. Ну, спрашивается, зачем в передовой статье в газете «Вести» цитировать именно этот, делать именно такую цитату из положения о паспортной системе СССР. Говорить именно о такой цели, акцентировать внимание именно на такой цели создания паспортной системы. Я думаю, что это тоже не случайно, именно поэтому я прочитала эту статью целиком. Я думаю, что если провести еще и параллель с приказом Гиммлера 1944 года о введении в Третьем Рейхе обязательных документов, удостоверяющих личность в виде карточек с указанным на нем идентификационных номеров для каждого гражданина Третьего Рейха, и которые эти граждане Третьего Рейха должны были обязательно носить при себе по страхам смертной казни, я думаю, что станет ясна та перспектива, которая, на которую тоже указывает вот эта вот небольшая статья в газете «Вести». Я думаю, что те люди, которые откажутся от получения этих идентификационных чипов, встроенных в эти кусочки пластика, они будут отлавливаться, задерживаться, и им будет предлагаться в обязательном порядке такую идентификационную карту, то есть такой идентификационный чип получить. Либо они будут, как сказано в этой статье, подвергаться очистке. Да? Но, конечно, сейчас говорить о том, в каких формах эта очистка будет осуществляться, в тех формах, которых она организовывалась и применялась в сталинские времена, или будут применены какие-то другие формы очистки. Такие иллюстрации мы с вами видим в том, что готовится в Соединенных Штатах Америки. Это и территории концентрационных лагерей, военных концентрационных лагерей для гражданского населения. Но, конечно, здесь можно говорить о многом и применительно к нашему государству. Но, тем не менее, наверное, не это главное. Главное не бояться того, что надвигается на нас. Главное разобраться в том, чему мы подвергнемся сами и чему мы подвергнем наших детей, если мы эту систему примем, и если мы возьмем и будем пользоваться этими идентификационными чипами. Я думаю, что это будет намного страшнее для нас по последствиям, чем любые средства очистки и изоляции. Потому что невозможно представить себе, как люди, которые из поколения в поколение были достойными членами общества, были участниками, субъектами правоотношений, вдруг окажутся в состоянии объекта управления, в состоянии существа, человека, конечно, человеческого существа, но тем не менее лишенного всех прав, которыми человек обладает на сегодняшний день, всех возможностей реализации, самореализации, воплощения своих замыслов, которыми сегодня обладает каждый человек. И, конечно, чести нести обязанности и перед близкими, и перед окружающими, и перед своим государством. Я думаю, вот эта трагедия, она главная, совсем не последствия отказа от вхождения в эту систему. Я думаю, что каждый уважающий себя человек, независимо от вероисповедания, общественного положения, такую систему принимать не должен. Потому что, с одной стороны, он, конечно, не перестает быть человеком, но, тем не менее, он участвует в создании античеловеческой системы. Системы, направленной на уничтожение человеческого общества. И те последствия, которым это приведет, наверное, они будут заслуженными для этих людей, как бы они трагично ни были. Вот в этом, конечно, серьезность происходящего на сегодняшний день. Но в связи с тем, что это все время повторяется, так сказать, вот и в моей речи, вот это словосочетание системы управления, хочется напомнить, что мы много говорили о таких уже явных признаков создания этой системы управления. Мы говорили о том, когда вот она стала такой явной, когда она стала появляться уже очень так четко в жизни общества. Это конец XIX века, когда был создан и обнародован идентификационный номер человека. Затем, как он внедрялся в жизнь общества, сначала для проведения так называемых компиляционных переписей, для других исследований. Но постепенно идентификационный номер стал применяться и в систему государственного управления. И мы с вами говорили о том, что применение идентификационного номера человека как средство управления стало проявляться уже в начале XX века, когда те или иные изменения в государственном устройстве, те или иные события в жизни целых народов происходили именно в результате применения идентификационных номеров к населениям тех или иных стран. Например, России, когда в России была проведена в конце XIX века эта компиляционная перепись, и не замедлили проявиться результаты, когда уже в 1905 году началась революция в России, закончившаяся к 1917 году узурпацией законной власти. Конечно, мы с вами говорили и о судьбе Европы, по которой прокатилась волна насаживания вот этой новой системы управления, которая делалась руками национал-социалистов германских. Но мы с вами говорили о том, что Гитлер перед захватом того или иного государства получал данные вот этой компиляционной переписи населения. И мы знаем, что когда режим Третьего рейха был снят, тем не менее система учета населения, система управления в Европе осталась именно такой, какой она была создана в Третьем рейхе. И вот мы постепенно с вами подходим к тому, как эта система создавалась и укреплялась в России. Но мы знаем, что в Европе государственные регистры населения с присвоением личных кодов, создание вот этих государственных регистров населения закончилось полностью где-то к 80-м, к концу 80-х годов. В России так называемая общегосударственная автоматизированная система должна была быть внедрена в начале 60-х годов. В конце 50-х уже была подана идея о создании двух систем автоматизированных – управления государством и управления вооруженными силами. Но, тем не менее, тогда, в конце 50-х и в 60-е, эта идея была засекречена и не внедрена официально в жизнь СССР. Но, тем не менее, после переворота в начале 90-х, когда Российская Федерация указом президента Ельцина восприняла так называемую концепцию устойчивого развития как национальную идею, в нашем государстве стала внедряться система автоматизированная, вот эта государственно автоматизированная система управления, как мы можем сегодня ее уже назвать. Эта система основывается на том, что каждому гражданину, жителю государства присваивается идентификационный номер. Также она характеризуется тем, что руководителям этого государства на всех уровнях рекомендуется этой системой принимать определенные решения, то есть они моделируются для этих руководителей. И уже сегодня, анализируя нормативно-правовые акты, характеризующие эту систему автоматизированного управления, можно сказать, что, собственно, государственная власть в России, она полностью трансформирована. Она превращена в часть общемировой системы управления, которая, собственно, построена по точно таким же принципам. Но, конечно, Конституция Российской Федерации не упоминает о такой форме государственной власти, как автоматизированная система управления, которая диктует руководителям, государственным служащим, людям от власти, какие решения им принимать. Поэтому такую форму общественного устройства нужно легализовать, нужно придать ей правовое основание, нужно получить поддержку народа этой форме общественного устройства. И поэтому мы с вами наблюдаем очень интересную картину, очень интересные происходящие события сегодня, когда председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин в ноябре 2011 года принимает постановление правительства 977, в котором говорится о создании федеральной государственной информационной системы идентификации всех проживающих в России, не только граждан России, но и всех проживающих в России по идентификационному номеру для получения так называемых государственных услуг. За год до этого принимается неконституционный, неправовой федеральный закон, который, по сути, означает полную трансформацию, изменение государственной власти в России. Если у нас источником государственной власти по Конституции является народ, а деятельность государственных органов является формой проявления, реализации этого конституционного принципа народовластия, то в федеральном законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг говорится о том, что вот эта форма осуществления государственной власти – это предоставление так называемых государственных услуг. Конечно, понять, что это означает, очень трудно. Государственная услуга – это что-то несовместимое с логикой, с цивилизацией. Но, тем не менее, такой закон был в России принят, и в соответствии с ним теперь уже выстраивается и все остальное, то есть как следствие принятия этого закона. И также мы с вами должны помнить, что вступление в силу этой федеральной государственной информационной системы, идентификации всех по идентификационному номеру, страховому номеру, вступает в силу, полную силу работы этой федеральной государственной информационной системы с 15 апреля 2012 года. Поэтому мы должны с вами вот этот разброс дат, да, подвести к тому, а почему сначала принимаются эти нормативно-правовые акты, а затем, то есть они принимаются как бы властью, которая, по сути, уже сходит с политической арены, казалось бы, да, накануне выборов, за год и даже за несколько месяцев до выборов. И, казалось бы, те политические лидеры, которые сегодня у власти, ну, им-то какой интерес от принятия этих законодательных и нормативных актов? Это говорит о том, что кто бы ни пришел к власти из тех претендентов, которых мы сегодня с вами видим, все они будут играть по заданным правилам, по заданным заранее правилам. И народ, который придет на эти якобы демократические выборы, только по факту своего участия в этой процедуре уже осуществит легализацию этой новой формы государственного устройства. Почему? Ну, во-первых, если вы зайдете на сайт государственных услуг, госуслуги.ру, там вы увидите очень интересную оговорку. Только тот факт, что вы вошли на наш сайт и воспользовались им, уже говорит о том, что вы согласны на все условия наших отношений. Вот эту формулировку можно применить и к участию в электронных выборах. Только факт вашего участия в электронных выборах уже говорит о том, что вы согласны на все правила и на все условия их проведения. Конечно, сегодня проходящие выборы полностью электронными назвать нельзя, потому что люди все-таки заполняют бумажные бюллетени. Но, тем не менее, после того, как бюллетень оказывается в сканере, вот с этого момента эти выборы, по сути, становятся электронными. И здесь хочется напомнить о том, насколько неправильно и неверно делается сравнение ныне проводящихся выборов, осуществляющихся выборов электронных, и тех выборов, которые проводились, например, в древности, ну, например, в Новгородской республике, да? Это совершенно разные вещи, и даже те выборы, которые проводились в СССР, их тоже никак нельзя сравнить с теми выборами, которые сегодня проводятся в электронной форме. Почему? Ну, это сравнение так же некорректно, так же неправильно, как сравнение переписи, в которой участвовали Пресвятая Богородица и младенец Господь наш Иисус Христос и современной компиляционной переписи. Это совершенно неправильное сравнение, потому что та перепись была просто счетной, а нынешняя современная перепись – это совершенно другой способ сбора и обработки данных о каждом человеке. И цели этих переписей совершенно разные, и совершенно разные методы обработки результатов этих переписей. И точно так же нельзя сравнивать неэлектронные выборы и электронные выборы. Это несравнимые вещи. Просто слова как бы применяются одинаковые. Перепись – перепись, выборы – выборы. Но содержание и методы совершенно разные. И чтобы было ясно, в общем-то, кратко, ёмко, в чем эта разница, мы хотели бы обратить ваше внимание на легкость подделки результатов электронных выборов и невозможности проверки вот этой подделки, факта этой подделки, и на недопустимость доверия этим выборам. Потому что те выборы, которые проводились ранее, их можно было бы хоть как-то проверить. Но современные выборы, по сути, которые мы можем уже назвать электронными, их результаты проверить никак невозможно. Но если никак невозможно проверить результат такого важного действия, то напрашивается вопрос, а зачем участвовать в этом действии? И, конечно, напрашивается второй вопрос, а зачем такое действие проводить? Ну, конечно, на второй вопрос ответить легче. Электронные выборы являются великолепным инструментом достижения заранее заданного и требуемого результата. Но вот зачем сознательно взрослым людям быть вот этими инструментами или частью этого инструмента, на этот вопрос ответить практически невозможно. Тем более, что последствия такой легализации такой власти, такой формы государственного управления, которая сегодня уже представлена совершенно официально нам с вами, и которую нам предлагается этими выборами легализовать, конечно, последствия этих действий совершенно губительны для каждого из нас. И поэтому снова напрашивается один и тот же вывод. А зачем в этом участвовать? Я думаю, что каждый человек сознательный, который думает и о самосохранении, и о сохранении государства, в котором он живет, и о судьбе своих детей, он должен очень серьезно отнестись к этому вопросу и понять, что в этом участвовать нельзя, что в этом участвовать недопустимо. И это единственный способ надеяться на милость Божью, потому что если мы поддерживаем что-то, что направлено на уничтожение человека и человеческого общества, то мы можем смело сказать, что это действие является антихристианским, но направлено против Бога и против промысла Божьего о мире и человеке. И участвовать в этом губительно и в этом отношении тоже. Но, конечно, вот сейчас все-таки предлагаю вам прослушать небольшую иллюстрацию к сказанному. Это аудиокусочек из фильма Аарона Руссо, который называется «Америка от свободы к фашизму». Аарон Руссо уже умер. Этот фильм был переведен на русский язык вот в честь этого режиссера. И мы взяли кусочек из этого фильма. Это форум по вопросу президентских выборов. Этот форум проходил 13 января 2004 года. И вы услышите слова, которые были произнесены на этом форуме Клинтоном Кёртисом Юджином, который рассказывает там о том, как он участвовал в создании программы, позволившей подделать результаты электронных выборов. И также вы услышите комментарий, очень краткий, следователя и писателя Майкла Руперта.
Я программист, работал на НАСА, я работал на Elxit Mobile и на Департамент транспорта. Мистер Кёртис, есть ли программы, которые позволяют подтасовать результаты выборов? Да. Почему вы считаете, что их использовали? Потому что в октябре 2000 года я написал прототип программы для конгрессмена Тома Финни. Я работал в компании во Флориде, которая сделала это. Вы сказали, сделала это. Вы говорите о подтасовке выборов. Она переставила местами проценты 54-49. Можно было изменить их как угодно, выбрать любой вариант. А могут ли люди, работающие на выборах в стране, определить, что ваша программа внесла изменения? Они ничего не заметят. А как можно выявить секретную программу, которая подтасовывает результаты выборов? У вас либо должен быть исходный код, или вы должны вручную пересчитать голоса и сравнить. Больше никак не определить. Учитывая наличие программы, которая может подтасовывать результаты голосований и показаний, данных под присягой об аномальных статистических погрешностях и серьезном различии полученных результатов выборов и экзит-полов, как вы считаете, были ли президентские выборы в Огайо подтасованы? Да, я считаю, что были. Иными словами, отныне мы не можем быть уверены в результатах любых выборов. Да, не можем. Любой, кто доверяет электронным устройствам для голосования, должен проверить голову.
То, что вы услышали, как такое вот вещественное доказательство сказанного ранее по поводу электронных выборов, хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что результат вот этого действия, который спекулятивно называется демократическими выборами, заранее уже кем-то рассчитан. Мы не знаем, какой будет этот результат, но не мы его формируем. И никаких демократических выборов не произойдет 4 марта 2012 года. И во-вторых, участие в этом действии просто необходимо вот этим строителям этого всемирного глобального антихристианского государства для того, чтобы получить одобрение народа, как бы заключить с народом договор о том, что народ поддерживает эту антихристианскую, античеловеческую власть. И вот та подпись, которую ставит человек, когда получает бюллетень для голосования, ведь она может быть оценена именно как согласие человека на вхождение вот в эту новую систему устройства, общественного устройства в России. Но Россия таким образом в результате этих выборов, если население России будет участвовать в этих выборах и легализует эту власть в России, Россия ведь это самая большая страна в мире. И получится, что вот в эту новую форму общественного устройства мирового, в это мировое антихристианское государство войдет Россия. Но мы с вами не должны забывать и о том, что Россия это не просто государство. Россия это престол Пресвятой Богородицы. И в России очень много православных христиан. Очень большое количество, наверное, самое большое, если сравнивать его с другими государствами в мире. И вот если такое государство войдет в эту антихристианскую систему управления на Земле, то, наверное, это вот будет таким завершающим этапом формирования этой системы. Поэтому, наверное, и организаторы этого действа назначили его проведение на такую имеющую глубокое значение для каждого из нас дату — торжество православия. Наверное, как антитезу, да, как противопоставление этому великому празднику, в который читается чин анафематствования тем, кто не верит в промысел Божий, а доверяется случаю и верит в то, что миром управляет случай. То есть, собственно, буквально теория случайностей, теория вероятностей, которая лежит в основе этой информационной системы управления, которая, по сути, является сегментом вот этой всемирной системы управления, вот этим антихристианским устройством, которое навязывается сегодня, как известно, всему миру. Ну вот, собственно, все, что хотелось сегодня сообщить накануне этих псевдовыборов. Ну и напоминаем вам, что с этого дня наши передачи вот будут проходить в виде таких репортажей. Вы можете задавать возникающие у вас вопросы по телефону в Санкт-Петербурге 973-16-46. Ну и если вы слушаете этот сегодняшний репортаж, то вы уже зашли на наш сайт www.posokh.ru и можете связаться с нами также и по электронной почте posokh@bk.ru. Простите, с Богом.
Стояла очередь за хлеб, Божьим милосердным небом незримую расторгла связь. Она всю землю проклинала и, выстроив свои полки, святыни духа попирала и раздавала на мирки. Этого ей было мало, и душу в бездну не заводя, она Россию штурмовала и выбрала себе вождя. И он сказал ей: убивайте того, кто в очередь не встал. Нищим хлеба не давайте, и молча сел на пьедестал. И перед ним, как перед небом, она от страха затряслась. И с этим вымученным хлебом смертельную узнала связь. И больше очередь не пела, но строила свои полки. И тихо, медленно тупела, храня на память.